Глава 3. Лиорика Яниита. Сменив классическое платье с заниженной линией талии и пышным турнюром на расшитую золотыми нитками белую абайю, я покрыла голову хиджабом, являвшимся обязательным элементом одежды на свадьбе Всевышних, и перешла порталом в дом будущего мужа сестры. Портальные комнаты располагались и на женской половине, и на мужской. Здесь гостей уже встречали слуги и предлагали проводить до покоев невесты или жениха. Меня, естественно, предложили проводить к Айре. Вместе с замужними женщинами, давно обретшими счастье в браке, она сидела в просторной комнате, стены которой увешаны полотнами органзы и газа. Родителей и брачующихся здесь не было, поэтому тетушку я поприветствовать не смогла. Рядом с Айрой была еще одна Всевышняя, ее подруга детства. Мы несколько раз виделись, но поддерживали лишь приятельские отношения. Улыбнувшись сестре, я уверенно направилась к ней. Сегодня она была прекраснее, чем обычно, если такое вообще возможно. И я сама не могла объяснить причину этому. Светлые волосы волнами спускались до поясницы, обхватывая хрупкий девичий стан. Белая абайя, расшитая красными нитками, была подпоясана широким кушаком. Сверху ее должен был укрыть белый платок, который сестра теребила в руках. Ее глаза сегодня светились предвкушением, но в них же проглядывался страх. Увидев меня, Айра взяла меня за руки и закружила вместе со мной в центре комнаты. «Ты боишься?» – спросила я у нее, и она звонко рассмеялась, пытаясь скрыть настоящие чувства, и накинула мне на волосы свой белый платок.
«Ах, сестра, совсем скоро ты тоже станешь замужней и тоже будешь волноваться в день своей свадьбы».
«Так же хороша ли я буду?» — с улыбкой спросила я, накинув платок на голову и насмешливо прикрыв им нижнюю часть лица.
«Так же? Сразу ответить не могу. Ты покружись, покружись, а я оценю»,
— покрутив пальцем в воздухе, сказала Айра. И я, рассмеявшись и продолжив прикрывать лицо платком, закружилась. Мы сквозь смех выплескивали страх перед замужней жизнью. Я старалась подарить хоть частичку своей беззаботности сестре, чтобы она не дрожала у алтаря, как ореховый лист. Неожиданно все утихли, склонившись в низких поклонах. Я замерла, развернувшись к выходу, но так и не открыв свое лицо. На меня неотрывно смотрел незнакомый мне мужчина в дорогой челме с золотым пером. Его грузная фигура утопала в парчевом наряде, а пальцы в дорогих перстнях. Мне не понравился взгляд, которым он оценивал меня. Липкий, похотливый. Обычно от чужого внимания меня спасал Лидиен, а здесь я почувствовала себя беззащитной. Мужчина ушел так же стремительно, как и появился, а сестра взяла меня за руки, ошеломленно глядя на закрывшуюся дверь. «Кто это был?» – тихо спросила я, но, кажется, меня услышала каждая женщина в комнате.
«Великий Дайарон!»
– с придыханием ответила сестра.
«Не попадайся ему на глаза! Султан-вдовец! Он может захотеть тебя в свой гарем!»
«Ты же знаешь, что это невозможно!» – возразила я. «Не забывай, кто мой жених!» Дворец визиря – то же время. Султан VIII Айраби величественно вышел из портала перед дворцом визиря Диям-Ора. Архитектурно-парковый ансамбль был выполнен в лучших традициях Поднебесья, достойный посещения самого великого. Диям-Ор был из богатой семьи, и хотя сам не мог похвастать умом и сообразительностью, желал получить место главного визиря в родном султанате благодаря женитьбе на Айре Ории. Айра славилась своей красотой далеко за пределами шестого султаната, откуда она была родом. Поэтому великий Дайарон желал собственными глазами убедиться в справедливости молвы. Через главный двор, скрытый тенями ореховых деревьев, он вошел в просторный зал с несколькими фонтанами. Стены были украшены драгоценными коврами. Потолок уходил в высоту на 8 метров и заканчивался куполом, в котором были вырезаны звезды, закрытые цветным стеклом. В вечернее время или при затворенных машрабиях можно было насладиться задумкой архитектора и увидеть на белом каменном полу переливающиеся звезды. Отсюда дворец разделялся на две части – женскую и мужскую. Султану было дозволено ходить в любую часть дома, ведь он был поставлен самим Господом. В древности, когда три мира только узнали о существовании друг друга, люди посчитали Всевышних посланниками Бога, что было ошибочным мнением. Хотя доля неопределенности до сих пор заставляла задумываться об этом. Ведь в Поднебесье можно было попасть только через портал. Где оно находилось, неизвестно. Почва представляла собой пески, сколько ни копай, до дна не достанешь. Царство демонов, где не было солнца. Только бескрайнее красное полотно над головой получило название Нижний мир или Подземное царство. Раз демоны живут под землей, а люди на ней, значит, логично было предположить, что Всевышнее в Поднебесье, в Верхнем мире. Люди всегда находились между двух огней, двух сильнейших рас, которых почитали и боялись. Мир между тремя царствами сохраняли три великих артефакта. Печать могущества, способная подчинить любого смертного, изначально была реликвией демонов, но сейчас хранилась у Всевышних. Скрижаль бессмертия, людское достояние, осталось у людей. Но с условием того, что кровь представителей крови рода смотрителей смешается с обеими высшими расами. Еще был лунный ключ, изначально принадлежавший белокрылым, но отданный на попечительство демонам. Вот только лунный ключ был утерян и так и не найден.
«Правда ли, что твоя невеста несравненной красоты?» —
задумчиво спросил Дайрон Раши, и визир склонился перед ним, улыбнувшись тонкими губами.
«Будет ли великому угодно взглянуть на прекрасную Айру Орию?» —
спросил он, и султан благосклонно кивнул. На женской половине его встретили наложницы визиря, которые вскоре после женитьбы будут отданы замуж или проданы в другие гаремы, если того пожелают. Две девушки склонились, призывно улыбнувшись, и показали дорогу к палатам, где дожидалась назначенного часа невеста. Великий был в том возрасте, когда, пережив трех жен и имея двух наследников, ничего не ожидаешь от жизни. В последние годы он заметно поправился, отрастил бороду и довольствовался вниманием новых наложниц, набранных после смерти последней супруги. Дайрон всегда знал о своем недостатке – любопытстве, но никогда не пытался с ним бороться. Двустворчатые деревянные резные двери открылись, и султан вошел в просторную комнату, откуда доносился женский смех. Здесь было много Всевышних в дорогих разноцветных нарядах, но всех для великого затмила та, что кружилась в центре. Девушка прикрывалась белым платком, и вместе с ней смеялись красавицы-подруги. Увидев султана, она резко остановилась. Плотный платок, которым она шутливо прикрывала лицо, упал на плечи. Изумленные зеленые глаза, которыми незнакомка смотрела на правителя, поразили Дайрона в самое сердце. Он сглотнул и сделал шаг вперед. Женщины склонились. Все, кроме нее. Кажется, она уже подсознательно ждала... чего? Лиорика Яниита. Сестра сняла с меня платок и укрылась им сама. Затем, отведя в сторону, взяла за руки. Мы присели на мягкую лавку.
«Кстати, о нем», — начала Айра. «Говорят, что несколько каганов подземного царства будут сегодня здесь. Семья моего будущего супруга досточтима и уважаема, поэтому прибыл сам Дайрон, благоволя своему подданному. Также будут и другие султаны 2-го, 5-го, 11-го и моего родного 6-го Айраби. Событие намечается знатное. Хочешь сказать, что среди приглашенных может быть мой жених?» — смутившись собственных чувств, спросила я, и Айра кивнула. «Просто решила тебя предупредить, чтобы встреча с ним не была для тебя неожиданностью. Ты его сможешь узнать?»
«Смогу», — уверенно заявила я, так и не рассказав сестре о событиях на свадьбе Раала Арденаталя.
«Надеюсь, что вы все же не пересечетесь», — зная о моей давней обиде на жениха, сказала сестра. «Гостей будет много. Не на каждого у Кагана Бескрайних Морей найдется время».
На том и порешили. Пусть я его и замечу, но моя персона для него останется загадкой. Этому немало поможет вуаль. Мы с Айрой поднялись с лавки и вновь вернулись к женщинам, которые должны были отвезти ее на предсвадебный обряд. Там они расчешут ей волосы с эфирными маслами, заплетут в косы, повяжут белый платок и накинут сверху покрывало, скрывающее лицо и плечи, после чего невесту отведут к алтарю. Гости будут стоять по обе стороны двора, наблюдая, как красавица в белом одеянии направляется к ожидающему ее жениху. После жрец прочтет молитву, спросит у брачующихся, по своему ли желанию они вступают в союз, и сплетет заклинание, которое через ткань ляжет на плечи брачными татуировками. Я отошла от сестры, когда в комнату вбежала служанка и упала в ноги Айре. Всевышняя наклонилась к ней, протянув руки и желая поднять женщину, но та пыталась отдышаться и попыток встать не предпринимала. Все в комнате замерли в ожидании слов незнакомки.
«Айраория! Беда! Айраория!» — воскликнула она. «Свадьба переносится на неделю! Султан жениться решил! Через неделю решил!»
Гости недоуменно переглянулись. Я подошла ближе и взяла сестру за руку. Она сжала мою ладонь. Речь служанки была путанной. Если султан решил жениться, то как это связано со свадьбой Айры и почему церемонию переносят?
«И что же, его свадьба в один день со мной?» – недоуменно спросила она.
«Хуже, Айраория, хуже! Это и есть ваша свадьба!»
Всевышние охнули и прикрыли рты ладонями. Невеста застыла, медленно сглотнув. Я растерялась, не зная, что в таких случаях следовало говорить. Султанам не отказывают без веской причины. У Айры такой причины не было. А то, что в последний момент поменялся жених на договорном браке, разве это имеет значение для великого?
«Айра», — позвала я ее, и сестра сильно сжала мою руку, призывая к молчанию.
Она размышляла, продумывая все выходы из данной ситуации. На ее лице эмоции сменялись одна за другой. Изумление, задумчивость, протест и смирение. Ее глаза потухли. Она неприязненно поморщилась и обернулась ко мне, крепко стиснув мои ладони в своих руках.
«Кажется, мой статус будет не ниже твоего», с нервной улыбкой отозвалась Айра.
Я бы могла начать плакать, вызвав у нее еще большие переживания. Могла бы начать отговаривать ее от замужества, призывая посвятить себя служению богам. Могла бы требовать, чтобы она ушла в монастырь. Могла бы. Но я достаточно знала свою сестру, чтобы понять, она ценит свой комфорт. В конце концов, и визирь не был воплощением идеала с моей точки зрения. Поэтому я ответила единственное, что могло вызвать у сестры улыбку.
«Да, но каганов-то 9, а султанов 11».
Айра негромко рассмеялась, утерев одинокую слезу, и обняла меня.
«Спасибо, Рика. Пусть хотя бы ты будешь абсолютно счастлива».
Султану уже 400. Срок жизни для магов, всевышних и демонов был примерно одинаковым. 6 веков, поэтому и браки между нами заключались без опасений. Если необходимо было получить ребенка с расовыми признаками одного из родителей, то на кровь будущего наследника влияли еще в утробе матери. Например, в нашем браке с Дэном будет именно так. Все будут демонами, наследниками великого Кагана Бескрайних Морей. Мой брат мог выбрать себе жену по любви. Ведь в нашей семье я уже пожертвовала своим браком и заключила союз с подземным царством. У него был выбор, которого не было у меня. Обычно через детей, не наследующих титул, заключают выгодные союзы, как в случае Айры. У нее есть старший брат, поэтому через нее могли заключить выгодный союз.
Вот только никто не ожидал, что он будет настолько выгодным. В комнату влетела тетя. Черты ее лица заострились, выдавая панику с примесью злости. Айра отстранилась от меня и бросилась в объятия матери. Женщина распахнула для нее руки и тут же сомкнула их на тонком девичьем стане. Комната стремительно пустела. Перед выходом гости лишь приободряли невесту. Когда все, кроме ближайших родственников, покинули комнату, к нам подошла бабушка и обратилась к тете.
«Калья, чего успокаиваешь дочь? Она будет женой султана. Надо в храм идти, да Богу о благословении молиться. В твоих внуках будет течь кровь правящей семьи».
Айра, услышав о детях, вздрогнула. Султан был не молод, хоть и выглядел немногим старше нас, но говорят, что жен своих он сам довел до смерти, что не своей судьбой они ушли.
«Идемте домой, здесь больше нам делать нечего», сказала бабушка и обняла меня за плечи, обратившись. «Вернешься в свою академию на несколько дней, а потом вновь к нам. Свадьба султана – большое событие, поэтому невеста должна быть во дворце жениха за 2 дня до церемонии. Там же соберутся все родственники и гости».
Айра молчала, пока мы шли в портальные комнаты. Я старалась не оглядываться по сторонам. Все вокруг вызывало чувство брезгливости. Наверное, для меня был неприятным сам факт передачи невесты от одного мужчины к другому. Словно вещь. Хотя я тоже недалеко ушла. Уже при моем рождении меня просватали за Кагана Бескрайних морей, не дав права выбора. Так мне ли сейчас осуждать происходящее? И все-таки почему султан так внезапно решил жениться на Айре? Когда он зашел к нам, я даже не заметила, посмотрел ли он на мою сестру. Его взгляд определенно был прикован ко мне. Тогда почему сейчас в свадебном паланкине именно Айра? Разумеется, меня бы там тоже не было. Я уже была фактически замужем за Каганом. Этот брачный договор не разрушить. Я в свое время узнавала. В портальной комнате нас встретил отец Айры. Он тоже молчал, даже взглядом не выдав своего негодования. Зато когда мы перешли порталом в отчий дом сестры, он разразился бранью на древнем поднебесном языке. Бабушка прикрыла мне уши, словно маленькому ребенку. Из витиеватой речи мужа моей тети я поняла, что этому браку он был не рад. Даже перспективы родства с семьей султана его не прельщали.
«Все это слухи, дорогой зять», — ставила бабушка. «Смерть жен великого случайность. Зато наша Айра получит в будущем все, что пожелает. И ее статус будет ничуть не ниже, чем у Лиорики. У обеих внучек такие удачные партии».
Отец семейства не ответил, лишь махнул рукой. Он не властен над приказами султана. В академию я вернулась на следующее утро. Сегодня у нас была курация посредством индивидуальной защиты при лепре, которую в народе называют проказой. Она поражает кожу и на последних стадиях делает внешность человека не только практически неузнаваемой, но и затрудняет передвижение, может привести к слепоте и даже удалению конечностей, которые теряют чувствительность. В наше время маги нашли действенные способы по борьбе с инфекцией, поэтому проказа уже не представляет собой бедствие. Но все же встречаются люди с такой болезнью, в основном провоцируемой ненадлежащими условиями гигиены. Мы отправились в лечебницу в Лисбуге, куда перешли порталами. Сюда отправляли всех пациентов с проказой. Я с трудом удержалась от того, чтобы не поморщиться, когда мы попали в отделение. Изуродованные лица больных, которые с трудом шевелили губами и прятались от прямого взгляда врачей. Они сами стыдились своего уродства. Рубцы на коже, возможно, останутся, но хоть чувствительность к покровам вернется. Обедали мы также в столовой больнице и ближе к вечеру вернулись в академию. В коридоре я попалась на глаза Тису Жидиону, который буквально заслонил мне проход, сложив руки за спину и вопросительно глянул на меня.
«И где же ваш обещанный подопытный?»
– полюбопытствовал ректор, и я развела руками. «Сорвалась рыбка с крючка, тисректор», – отозвалась я. «Мы его женить пытались, а он вместо себя султана подсунул». «Как вы понимаете, султана пускать на опыты нельзя».
«Да закон не позволяет»,
– рефлекторно кивнул мужчина и вдруг осекся, удивленно глянув на меня.
«Так это ты у Всевышних на свадьбе была?»
Широко улыбнувшись, я уверенно согласилась. Повисла неловкая тишина. Кажется, ректор начал понимать, кого чуть не сделал подопытным. Моя улыбка становилась с каждой секундой все ехидней, пока Тис Жидион не выпрямился, нацепив маску безразличия.
«Отработка, студентка, отработка. Помоете у меня склянки в лаборатории».
«Но за что?» – возмутилась я.
«За утайку стратегически важной информации», – последовал мгновенный ответ.
«Но как же свадьба султана в конце недели?» – взмолилась я.
«Свадьба? Султана оскорблять своим отсутствием нельзя, Янита», –
согласился со мной мужчина, и я облегченно выдохнула. Как оказалось, зря.
«Поэтому отработка назначается на следующую неделю»,
– едко добавил Жидион.
«Сразу спрошу у профессора Киаруса, не нужно ли ему продезинфицировать пробирки для анализов? Может, еще какие задания у него найдутся?» «Свободны, Янита».
Насвистывая веселый мотив, ректор направился вдоль коридора, обойдя меня по дуге. Я поморщилась, глядя ему вслед. Я даже не знала, кем будет мой зять, когда давала шуточное обещание. Язык мой, враг мой. Целителям было доступно то, что было невообразимым для других магов. Например, мы умели создавать пространственные карманы, куда складывали зелья и инструменты. Магия эта была тонкая, создавалась длительное время. У сильных целителей на это уходило около полугода, а у студентов 4 курса. Но зато в любое время можно было лишь взмахнуть рукой, открыть тайник, достать нужную вещь, а потом схлопнуть его. Жаль только, что объем был ограниченный. Нам было подвластно забрать чужую душевную боль и приготовить успокаивающую настойку в нужных пропорциях. Мы умели заживлять порезы, хотя ожоги и глубокие раны требовали вмешательства дезинфицирующих веществ, и на полное восстановление требовались недели. Иногда приходилось сшивать магической нитью внутренние ткани, артерии и органы. В этом случае процесс заживления растягивался на несколько процедур. Не потому, что у целителей недостаточно сил, чтобы исцелить порезы, а потому, что не всякий организм сможет выдержать в один день слишком много целительской магии. Она была обжигающая. Иногда я чувствовала, как магия была готова вырваться из-под контроля, причиняя уже не пользу, а вред. Она была двоякой. Если не сможешь контролировать, то можно погубить человека. Лишить чувствительности кожу или эмоциональности человека, например. И это самое слабое из всех побочных эффектов. Целитель всегда должен быть беспристрастен и холоден во время работы. Он обязан сохранять равновесие ради здоровья пациента. Я любила свой дар, каким бы сложным он ни был. Неделя пролетела незаметно, и наступили выходные. Из особняка моей сестры мы перешагнули в портальную комнату, находящуюся во дворе территории Дворца Великого. Здесь стоял целый ансамбль из похожих зданий. 3 дворца – султана, женский и летний. У всех был единый архитектурный стиль. Огромные купола, заполненные мелкой резьбой, длинные балюстрады на верхних этажах, высокие башни, увитые плющом, и небольшие окна, машрабии на которых сегодня были открыты. Султан приглашал гостей. Нас встретили несколько слуг с прямыми спинами и гордо вздернутыми подбородками, которые любезно проводили невесту и ее родственников в выделенные нам покои. Коридоры дворца уже готовы были встречать торжество. Красные гирлянды висели под самым потолком, а повседневные темные шторы поменяли на вердепешевые, с атласной золотой вышивкой. Красная ковровая дорожка была вычищена, и я ступала по ней аккуратно, боясь испачкать ее своими легкими бальными туфельками. Сестра шла со мной под руки и осматривала свои будущие владения с легкой неприязнью.
«Скоро ты станешь хозяйкой всего этого», — заметила бабушка, оглянувшись на нас.
«У дворцов нет хозяек», — отозвалась Айра. «Есть только те, кто служит ради их благоустройства».
Я разумно промолчала, рассудив следующим образом. Хозяйкой дворца можно и не стать, но можно назвать это место домом, сделать его таковым и наполнить уютом. И, может быть, у такого дома появится хозяйка. Служанка проводила нас с Айрой в покое с двумя спальнями и общими ванной и гостиной. Моя комната была выполнена в карминовых тонах, а соседняя — в бериловых. По интерьеру они были отзеркаленными копиями друг друга. Кровать с высокими стойками и легким балдахином из газа, отдельная гардеробная ниша, прикрытая ширмой из резного дерева, два мягких пуфика перед трюмо и софа у подножья кровати. Проследив, чтобы наши вещи разобрали, мы насладились принесенным в комнаты завтраком и открыли арты, чтобы узнать последние новости. Конечно, везде говорилось о свадьбе султана, но имя невесты, как ни странно, держалось в секрете. Видимо, чтобы не разводить грязь по поводу смены женихов накануне свадьбы. После нее неудачная первая помолвка Айры не будет иметь значения, так как она уже станет женой великого. Сестра переживала. Она была необычно молчалива, хотя всегда отличалась легким нравом и была весьма практична в жизненных вопросах. Она никогда не стремилась к браку по любви, ожидая от супруга лишь уважения к себе и заботы. Так за что на ее долю выпала такая неопределенность? У султана старшие сыновья – ровесники Айры. Но это меньше из зол. Самое страшное, что он схоронил трех жен. Переживет ли он четвертую? Именно этого все и боятся. Я положила ладонь на затылок сестры, вытягивая все негативные эмоции. Я видела, как к моей руке тянутся белые дымчатые нити. Главное – уловить тот момент, когда они из амиантового цвета станут серебристыми, и прервать связь, пока они не превратились в угольно-серые. Отведя руку в сторону и оборвав магию, я положила ладони на колени. Сестра посмотрела на меня с благодарностью.
«Спасибо».
Это единственная фраза, которую обронила Айра во время нашего разговора. Дело не в том, что я пыталась вывести ее на разговор, вовсе нет. Я поддерживала ее молчание, и в этой тишине навсегда уходила девичья свобода. Без фанфары, музыки. После обеда в общей столовой на женской половине нас пригласили послушать игру на струнных инструментах. Небольшой зал был разделен на две части. Зрительский зал и сцену. Айра села рядом с женой наследника. Женщина не проявила к ней видимого интереса, кинув на нее лишь два презрительных взгляда в начале представления и по его окончании. Когда мы вышли в сад спустя 3 часа, я наклонилась к сестре и шепнула: «Не обращай внимания, мало ли людей с плохим зрением».
«Почему с плохим?» — меланхолично спросила Айра, и я озорно улыбнулась.
«А как иначе она не разглядела рядом с собой такой бриллиант, как ты?» Всевышняя негромко рассмеялась, но ее смех резко оборвался, когда взгляд наткнулся на высокую мужскую фигуру. Второй наследник неотрывно смотрел на Айру с такой долей неприязни, словно пытался выжечь ей сердце. Длинные светлые волосы мужчины были перехвачены венцом, состоящим из переплетения тонких золотых прутьев, и шелковыми волнами спускались до самой талии. На мужчине были фиолетовые шаровары, прикрытые длинной муслиновой зеленой рубашкой, доходящей до середины икр. Сверху был накинут кафтан с разрезанными рукавами, подпоясанный широким кушаком с бахромой. В ушах сын султана носил несколько серег из драгоценных металлов, а на запястьях – обручья.
«Нам положено склониться»,
— шепнула я сестре, сжав ее ладонь. Айра бросила на меня недовольный взгляд, но все же признала мою правоту. Отступив друг от друга, мы одновременно склонились в почтительных поклонах, сложив ладони на животе. Мужчина чуть опустил подбородок, неотрывно смотря на невесту своего отца.
«Ты изменилась», —
наконец изрек он. Чьи-то слова мне они напоминали.
«А ты нет», — ответила Айра, пытаясь расслабиться. Но это у нее выходило из рук вон плохо.
«Почту за комплимент»,
— осклабившись, ответил второй наследник. Кто знает, чем закончилась бы данная встреча, если бы не служанка, пригласившая нас на косметические процедуры. Попрощавшись со Всевышним, мы направились в сторону дворца. Из любопытства я оглянулась, но мужчины уже не было.
«Вы знакомы?»
«Обучались вместе», — коротко ответила Айра.
«И Рэй был звездой в академии».
«Как же! Сын великого! Да к тому же внешностью пошел в свою мать, третью супругу султана. Да девушки на него гроздьями вешались, и клещами их было не снять, только...»
«Только ты оказалась не такой», — тихо сказала я, и румянец вспыхнул на щеках сестры.
«Такой», — призналась она, — «только слишком гордой, чтобы признать свои чувства». «И глупой. Мне нравилось читать восхищение в чужих глазах, когда я каждый раз отказывала наследнику. Все считали меня особенной. Только что особенного в глупости?»
«Он был серьезен в отношении тебя?» — с опаской спросила я. «Золотые мальчики часто любили играть с девичьими сердцами, даже спорили на них. В академии я насмотрелась достаточно таких случаев. Кто знает, может, была бы даже одной из обиженных девушек, если бы не мое обручение».
«Кто знает», — пожав плечами, отозвалась Айра. «Теперь уже не имеет значения. Он достаточно терпел мои выходки. А в один из вечеров тайно назначил мне встречу. Естественно, я пришла, а он нет. На следующий день мы стали врагами. И пробежка Ирея, обнаженным по академии, лишь малая часть моих шалостей».
Я прыснула, изумленно взглянув на свою сестру. Та закатила глаза и озорно улыбнулась, мол, были времена. Мне же стало любопытно, какими были их отношения на тот момент. Что-то мне подсказывало, что их чувства не остыли, но теперь о них придется навсегда забыть. Свадьба султана была всему помехой. Взгляд зацепился за татуировку Айры на внутренней стороне запястья. Ничего особенного, лишь символ свободы и слова «Будь счастливой». Я даже не помню, когда она появилась у сестры. На самом деле дружить мы стали только последние несколько лет. До этого я была слишком мала для нее.
«Поэтому ты не веришь в любовь», — указав подбородком на запястье, догадалась я. «Всю веру убил Ирей?»
Она не ответила, сделав вид, что не услышала вопрос. Когда мы входили в дом, увидели на мужской половине султана в окружении свиты. Великий застыл. Высокий мужчина по правую руку от него что-то прошептал, поглядывая на нас и неприятно улыбаясь. Я передернула плечами. Было ощущение, будто мы экспонаты на выставке, которых обсуждают зрители. Айра потянула меня в женский дворец. Поднявшись на второй этаж в купальню, мы подошли к окну с закрытыми машрабиями и взглянули через щелки вниз на довольного собой султана. Айра поморщилась.
«Не думай об этом сейчас. Может случиться чудо, и он передумает».
«Легче демонов заставить любоваться красотами Поднебесья, чем разубедить султана в верности принятого решения», — отозвалась Айра.
Я бросила еще один взгляд вниз через небольшие отверстия в машрабиях. Вздохнула и отвернулась. «Кто знает, за каким поворотом нас поджидает счастье, а за каким горе?»